Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, в студии со мной работает Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, та привет слухачам.
Рассказываем о последних самых важных событиях в Соединенных Штатах Америки и вокруг них, и начнем мы с выборов в штате Вирджиния, которые на самом деле являются то, что называется американцами bellwether, то есть таким барометром выборов в будущем, как будут проходить общефедеральные выборы. Там произошли невероятные абсолютно события, и события способны подкосить все президентство Джозефа Байдена.
Так, ну давай тоді я розповім, що там сталося. Республіканець Глен Янкін, його звати, переміг на виборах губернатора штату Вірджинія. Його конкурентом був демократ Террі Макколіф, його звати, який так само мав всі шанси перемогти. Перший він був лідером, начебто, цієї гонки, але сталося не так, як гадалось у демократів. В результаті у Янкіна трохи більше 50% голосів, а у Макколіфа 48%. Давай скажемо одразу, чому ці вибори такі важливі, чому ми одразу з них і починаємо.
Давай.
Взагалі, історично Вірджинія вважалася республіканським штатом, завжди там перемагали саме представники цієї партії. Проте, змінилось все у 2009 році, і з 2009 ось по нинішній час дотепер ніколи там не вигравали республіканці. Весь час здобували перемогу лише демократи.
І... Общештатні, так сказати, должності.
Так.
Тому що на місцевому рівні, там місцевий якийсь совет республіканців все-таки збиралися.
І ця перемога, по факту, є таким поверненням республіканців туди. По-друге, ці вибори важливі, тому що на президентських виборах 2020 року Байден впевнено переміг у цьому штаті, а нині нинішні вибори губернатора, вони були, як би то правильно сказати, таким фактично екзаменом або референдумом для Байдена і взагалі для демократів. І можна сказати, що Байден цей референдум був не на його користь.
Да, ну, проиграл. Надо ще, знаєш, що сказати, мені кажется, то, що Террі Макколіф, который проиграл, демократ, он, вообще-то говоря, был уже губернатором Вирджинии. В предыдущий раз, сейчас там другой, но там такой закон, что нельзя два раза подряд избираться. Так вот, он был губернатором Макколіф и довольно успешным губернатором, и считалось, что он вообще без проблем победит кого угодно, потому что, ну, в общем, он всем нравился. Но у Макколіфа пошли проколы один за другим во время этих выборов. Например, он сказал, что я не позволю родителям вмешиваться в то, что преподает нашим школьникам. И его, конечно, соперник Янкин сказал, вот видите, мой соперник, демократ, хочет поставить правительство между учениками и их родителями. Это недопустимо и так далее. Вообще, центральной темой республиканцев в этот раз стало образование. И, как выяснилось, это стало всем интересно.
Крім освіти, чому ще Янкін зміг перемогти? По-перше, він знайшов спосіб, як залучити до себе не тільки республіканців, які там голосували. Коротше кажучи, він об'єднав і республіканців, які дуже сильно люблять Трампа, і республіканців, які відійшли від, не стали, не є республіканцями такими завзятими, скажімо так, після того, як переміг Трамп на виборах, які віддалилися від партії. По-друге, Янкін, він не впадав в крайнощі зовсім. Він був весь час десь між каплями ходив, тому що він і не критикував Трампа дуже сильно, і при тому всьому він там визнавав перемогу Байдена. Він, знаєш, намагався всім догодити, як кажуть.
Ну, он зробив собі імідж такого приємного мужика із suburb, то есть из как бы предместья города, и всем это понравилось, и он, кстати, он еще и бизнесмен довольно успешный, он сам, он сам построил свой бизнес, в общем, человек как бы способный на нормальное управление большими коллективами людей, и в общем, люди ему поверили, но самое главное, конечно, не столько поверили республиканцы, сколько разуверились демократы, потому что явка среди демократов была очень низкая, а среди республиканцев, наоборот, очень высокая.
Так, і тут ще чому він переміг? Та тому, що демократи самі допустили цілу купу помилок. Наприклад, вони замість того, щоб проводити якусь адекватну кампанію, так, розповідати виборцям, господи, там, давати обіцянки, які там постійно політики дають, вони нападали на Янкіна, називали його постійно якимось там Трампом в овечій шкурі. Коротше кажучи, залякували, що якщо ось ви оберете Янкіна, це тут буде такий міні-Трамп у вас.
Да.
Це насправді, це все абсолютно не так, тому що Янкін, він віддалявся від Трампа, він не підтримував його фактично.
Да. Ну і ще я от хочу сказати одну таку річ. На самом деле, то, що зараз победили республіканці, на мой взгляд, от именно в этом штате Вирджинии, это хорошо, потому что демократы совсем расслабились, и демократический истеблишмент стал себя вести очень расслабленно, и как будто ничего ему делать не надо. И избиратели наказали демократов за излишнюю самоуверенность.
Так, еще остання причина, як на мене, чому він переміг, тому що Янкін насправді дуже багато грошей вклав в цю передвиборчу кампанію.
Это
там
тоже,
було
конечно.
Дуже багато його реклами, висіли його борди, по телевізору його крутили весь час, і він, ось я знайшла, в нього статки взагалі Forbes оцінює 440 мільйонів доларів.
Ну,
багато
да,
є людина.
На що, да.
Так, і 20 з них він вклав саме у свою кампанію.
Ну, і вложення ці оправдались. Ну, і для Байдена, звісно, це страшна катастрофа. Вона буде ще довго сказуватися на його успіхах і неуспіхах. Зараз у нас коротка пауза, і далі поговоримо о інших політичних событиях США.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Іван Яковина, Дар'я Колесніченко, студія радіо НВ. Программа «Дикий-дикий Запад». Выборы в штате Вирджиния, прошедшие совершенно неудачно для президента США Джозефа Байдена и его демократической партии, показали, что у них там наступает системный кризис, очень тяжелый, что даже в тех местах, где они обязаны были побеждать, они все равно проигрывают. И почему это важно? В следующем году состоятся промежуточные выборы в парламент, то есть в Конгресс США, так называемые midterm elections. И если все будет продолжаться так, как продолжается сейчас, скорее всего, демократов ждет там страшенный разгром. То есть они потеряют большинство и в Конгрессе, и в Сенате, и таким образом Байден лишится возможности проводить в жизнь свою повестку дня.
Давай я скажу, что показывает взагалі результат выборов у Вирджинії. Ну, по-перше, він демонструє популярність консервативної платформи саме серед людей поміркованих та тих, які ще не визначилися. Тобто, якщо ти не визначився, то швидше за все ти проголосуєш за республіканця.
Да.
Крім того, багато стратегій, на які сподівалися демократи, які вони платили своїм політтехнологам, вони не працюють. І
да,
тепер
да.
Їм дуже швидко потрібно якось вирішувати насправді цю ситуацію, тому що потім буде ще гірше. Крім того, як виявилося, реакція на помилки Байдена рикошетить на всіх решта. Тобто люди не вибачають Байдену, а потім, знаєш, як демократів карають просто за його помилки в інших місцях.
Да, перекладають вину з самого Байдена на всю демпартію. І, в общем, наверное, правильно діло.
Так. І, як на мене, найосновніше, і взагалі там в перспективах, що зовсім, як на мене, змінить політику. Виборці знов віддали перевагу на істеблішменту.
Да. То есть тот человек, который считался прямо вот таким вашингтонским, своим, вхожим в любые там кабинеты и так далее человека, вот этот Терри Маколиф, он пролетел. И выбрали бизнесмена, человека как бы не из вот этой обоймы, не из тусовки, человека, который как бы пришел в политику извне. Ему больше доверяют, чем
политику. Ты знаешь, политику. Кому це все такую надію дає? Мэттью МакКонахи.
Да, наш любимый Мэттью МакКонахи, за которого мы болеем на выборах в губернатора Техаса. Они в следующем году должны состояться, и мы, конечно, будем болеть за МакКонахи в этом случае. Очень было бы круто, если бы он победил, я считаю.
Так, и знаешь, пока в демократи програють, інша частина демократів вже думає про те, як вони будуть займати місце Байдена.
Да, а почему они так думают, давай я сначала скажу, потому что вот по последним вопросам общественного мнения 45% избирателей демократической партии считают, что Байден не должен избираться на второй срок. Они говорят, что вместо него должен идти кто-то другой. И там всего около 30% говорят, что пускай будет Байден. То есть Байдена готовы поддержать 30% из его же партии. В отличие от Трампа, кстати, которого говорили, да, он не пользовался бешеной популярностью среди всего электората, но внутри республиканской партии за него выступали 80-90%. А за Байдена сейчас внутри демпартии всего лишь 30%. Это большая проблема.
Ось, як повідомляє видання Business Insider, команда Камали Харріс вже очікує на складні та брудні праймеріс. І скажу, що судячи по всьому, демократи планують, що боротьба на праймеріс основна буде відбуватися між Камалою Харріс та Пітом Буттіджем, який вже минулого року балотувався в президенти, проте він зняв свою кандидатуру тоді на користь Байдена. А зараз він є міністром транспорту. І Камала Харріс чекає на дуже брудні просто праймеріс.
Прикол в тому, що ні Харріс, ні Камала, ні Буттиджедж Піт, вони не можуть побідіти на общонаціональних виборах. Камала показала абсолютну безпринципність, безхребетність, ніхто не розуміє, за що вона виступає. Тобто вона дуже плохий політик. Представьте, вона чорна жінка, і її во время праймеріс в якийсь момент уже просто перестали поддерживать даже черные женщины средних лет. То есть те люди, которых вообще-то должны быть ее ядерным электоратом. Потому что они не понимали, за что выступает Камала. А у Пита другая проблема. За Пита полностью ни один черный человек за него не голосует. Из-за того, что он гей. Для черной Америки быть геем это пока не слишком круто. И поэтому оно, если политик от Демпартии без поддержки черного населения победить не может.
Ты же разумеешь, что трохи тут еще в таких не дуже великой популярности Камалы Харрис лежить провина і самого Байдена. Тому що він завжди її відправляє на самі, знаєш, такі гнилі місця і закриває нею всі проблеми. І в результаті очевидно, що вона не може їх вирішити, і весь негатив сипеться на неї.
Ну як очевидно? Я би, на самом деле, якщо ти не можеш нічого рішити, то чого ти йдеш в віце-президенти? Іди, не знаю, там, директором магазина какого-нибудь, якщо ти не можеш. А якщо можеш, то іди в віце-президенти. Її ж ніхто не тащив волоком в віце-президенти. Її не заставили?
Зрозуміло, що ніхто там... Якби тобі запропонували, ти, може, б так само пішов.
Я би не пішов. Ну, я розумію приказ, що з мене віце-президент, як понятно, з чого
пуля. Ну, коротше кажучи, ні, Камала Харріс, вона ж купу років будувала свою політичну кар'єру, і вона відмовлятися від того не буде.
Да, она привыкла, что говорит всем всегда то, что от нее хотят услышать. Вот она всегда привыкла всем нравиться. А когда выяснилось, что в политике надо принимать тяжелые решения, либо туда, либо сюда, она и не может принять решение. Из-за этого на нее все смотрят и понимают, что это человек вообще без хребта.
Так, и судячи по всему, майбутній кандидат від демократів на наступних виборах зустрінеться з Дональдом Трампом. Це майже 90%.
Да, если Трампа не посадят, что, кстати, тоже нельзя исключать, но я надеюсь, что этим кандидатом будет все-таки Мэттью МакКонахи, реально.
Я так само. Зараз у нас буде невеличка пауза, а потім ми повернемось.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Так, в ефірі «Дикий Захід», радіо НВ. Говоримо про те, що відбувається у США. Так ось, вибори зараз там пройшли повним ходом, скажімо так, і знаєш, у нас буде зараз така рубрика «Знай наших», нехай вона буде так називатися, тому що уродженка України, адвокатка Інна Вєрніков, її звати, здобула перемогу на виборах до міської ради Нью-Йорка від Республіканської партії. 37-річна Вєрніков народилася у Чернівцях, а коли їй було 12 років, вона переїхала до Сполучених Штатів разом з батьками. Ось
ну,
така.
Да, тепер буде допомагати жити і налагоджувати життя жителям міста Нью-Йорк. Не знаю, як у неї вийде, але вполне можливо, що щось і буде нормально. Тому що, кстати, вона вже не перша там українка. Там іменно інтересно, що в американській політичній житті іменно українки участвують, а не українці в значительній степені.
Я на неї в інстаграмі підписалася, вона така дуже активна.
Є конгресвумен Стефаник, вона теж республіканка, теж велика фанатка Дональда Трампа, кстати. І от тепер українки прям потихоньку займають всі ключові місця в
республіканській партії.
Республіканській партії, да, звергнуть Трампа і зроблять Сполучені Штати України.
Ми тільки що з тобою говорили про те, що у Джо Байдена продовжуються весь час проблеми, одна на другу насипаються. І ще одна проблема в нього виникла.
Да,
Володимир Зеленський.
Ну ні, подожди, зараз ми спочатку про Let's Go Brandon розкажемо.
Ну, давай.
Там яка історія случилась? В одному з телеефірів на автогонках давал интервью победитель этих автогонок Брэндон Браун. И он что-то там рассказывал про то, как он крутил свою баранку, а на заднем плане у него там весь стадион начал кричать «Fuck Джо Байден». Ну, я думаю, перевод не надо. Тут, как
я не впевнена, что это слово можно казать в эфире.
Ладно, у нас все-таки не американская радиостанция. Так вот, и... ведущая сказала, слышите, Брэндон, как вас поддерживают? Люди кричат «Let's go, Брэндон!» Не «Fuck Joe Biden», «Let's go, Брэндон!» И как бы все поняли, что она либо тупит, либо специально пытается приукрасить действительность. И вот эти слова «Let's go, Брэндон!» стали таким кодовым словом, кодовой фразой, заменяющей «Fuck Joe Biden!» И теперь она в Америке повсюду, особенно в Южных Штатах, демократических штатах, все там, значит, и на футболках, и на бейсболках, и уже более того, даже в здании Сената наш любимый сенатор Тед Круз, который...
Дуже любить Канкун.
Да, очень просто страшно любит Канкун. Даже он одну из своих речей закончил в Сенате словами «Let's go, Брэндон».
Ну, я знаю, что демократы дуже сильно ображаются на це.
Для них это просто капец. Это вот, не знаю, это больная, супербольная тема. Вместо того, чтобы посмеяться и отпустить, они прям взъелись на это дело. И даже, более того, сейчас сравнивают людей, которые произносят эту фразу, с террористами из ИГИЛа.
Ти знаєш, я думала, на що мені це все схоже, яку таку кричалку про Путіна.
Ну да, вот просто люди, когда кричат ла-ла-ла-ла-ла-ла, тут даже не надо перевода, всем понятно, о чем там речь. И вот здесь вот этот Let's Go Brandon тоже стал просто везде. Там одна из авиакомпаний американских начала даже расследование против одного из своих пилотов, который в конце полета сказал: «Приветствуем вас в городе Альбукерке», летел туда самолет, «и желаем вам приятного провести время, и Let's Go Brandon». І авіакомпанія почала розслідування проти цього чувака.
Демократи роблять дуже велику помилку, що вони так акцентують на цьому увагу, тому що чим більше вони про це говорять, тим більше це людям заходить, і знаєш, тим більше хочеться кричати.
Типічний тролінг удався, очень хорошо удався.
Так, ну давай тоді про Зеленського все одно скажемо. Не закінчились на цьому проблеми Джо Байдена. На кліматичному саміті в Шотландії Зеленський зміг поговорити з Джо Байденом, і хоча ця розмова взагалі не планувалася. Там була як зустріч, яку організовував принц Чарльз, якщо я не помиляюсь, і саме там десь Зеленський побачив Байдена і не, як це, знаєш, зрозумів, що хоче до нього підійти поговорити.
Да.
І як назвало цю розмову британське видання Daily Mail, загнав президента США в кут. Повідомляється, що вони говорили про конфлікт на Донбасі і про оце нове загострення, яке відбувається зараз там біля українських кордонів.
Да, об этом, кстати, обострении мы еще сегодня поговорим, но в принципе, конечно, это хорошо, что Зеленский сумел загнать Байдена в угол. Правда, с другой стороны, надо сказать, что американские президенты, скорее всего, скоро будут уже пугаться Зеленского, шугаться от него, потому что и как вот Трампу он чуть до импичмента не довел, и сейчас вот вцепился, значит, в этого Джо Байдена, и у Байдена сразу какие-то проблемы адские начались. Конечно, они не связаны с Зеленскими напрямую, но фиг его знает. Он просто вот, мне кажется, когда Зеленский умрет, он будет в виде привидения являться будущим президентом США, ходить по Белому дому и греметь цепями и пугать их.
Я думаю, что он уже снится в жахицах Дональду Трампу. Насправді, Зеленського треба похвалити, тому що не кожен би так підійшов там і почав би щось розповідати. А там на фото видно, він там підійшов і щось йому, знаєш, розказує все, що він там хоче запитати.
Не, в этом смысле, если серьезно, конечно, правильно делаешь, что общается с американцами, без этого никуда, но я вот это говорю, просто так совпадает, это как бы бедные, уж не знаю, так как-то звезды сложились, что Зеленский как предвестник, буревестник такой неприятности для американских президентов.
Ты знаешь, я думаю, что он сам не хочет быть, насправді, в такой позиции, потому что она дуже такая неприємна, как правило, для него. Тому давай згадаем, что было, когда там відбувався процес так, імпічменту Трампа. Весь час Зеленського розривали на шматки, демократи хотіли від нього одне почути там про розмову з Трампом, щоб він там звинуватив його в всіх гріхах, яких тільки можна. Трамп хотів інше від нього почути. Там навіть пісня тоді була про це,
да.
Я пам'ятаю.
Tell Zelensky, do the right thing. Я пам'ятаю, як так вона звучала. There was no quid pro quo. Но, як би то ні було, в общем, слава Богу, що Зеленський все-таки пообщався з Байденом. Надіємося, це приведе к каким-то улучшенням в плані безопасности, потому що сейчас ситуація действительно очень сложная складывается на границе. І главным образом из-за того, что сейчас, насколько я понимаю, Россия хочет добиться любой ценой возвращения Джозефа Байдена к переговорам с Владимиром Путиным. Наш любимый пресс-секретарь, человек, который никогда не говорит правду, Дмитрий Песков, дважды за последнее время появлялся в эфире российского телевидения и прямо по телевизору говорил, что мы уже договорились о том, что вот-вот у нас состоится встреча между Джозефом Байденом
давай,
и Владимиром Путиным.
Давай процитую, что он сказал.
Давай.
Я мовою оригиналу, скажем так. Есть обоюдная заинтересованность в проведении таких контактов. Сроки будут определены.
Да, то есть, кстати, до этого он говорил, что до Нового года встретится. Не знаю, у меня большие сомнения на этот счет, потому что американцы пока как будто морозятся, и это очень сильно бесит Российскую Федерацию и ее представителей. Давай вот об этих отношениях между Россией и США поговорим, об все более острых отношениях уже в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід». На радіо НВ.
Итак, на этой неделе в Москву прилетел директор ЦРУ Уильям Бёрнс, что стало достаточно редким событием. И, очевидно, он прилетел не просто так. Там противоречия между Российской Федерацией и Соединенными Штатами достигли уже достаточно большого объема, предела, я бы даже сказал. Потому что, помните, совсем недавно в Москву приезжала Виктория Нуланд. И сейчас вот я поговорил с людьми там в Америке в том числе. Мне говорят, что очень-очень-очень плохо прошел визит Нуланд. Вообще ни о чем не договорились, а только еще сильнее поругались. И, видимо, для какого-то там устранения, скажем так, проблем, вызванных ее визитом, приехал уже директор ЦРУ. Видимо, там настолько все серьезно. В чем, собственно, главная проблема? Россия и США сейчас стали в таких плохих отношениях находятся, что американцы объявили Россию страной бездомной, то есть теперь россияне не могут получать визы американские в Москве, вынуждены для этого ездить в Варшаву и другие города мира. Это, во-первых. Во-вторых, там начались преследования российских олигархов, в частности, Олега Дерипаски. В-третьих, вот эта вся история с Нуланд, которая потом... Байден отказался встречаться с Путиным во время саммита Большой Двадцатки в Риме, и там же во время этого саммита, точнее уже чуть позже в Шотландии, Байден упрекнул Путина в том, что у него тундра горит. Это на самом деле правда. Там действительно снег, и под снегом горит тундра.
А бачив, что сказав Пескову відповідь на це? А у вас Калифорния горит?
Ну, как бы в Калифорнии она все-таки пожарче, чем тундра. Она скорее должна гореть, чем не должна. В общем, и на фоне вот этого всего отношения ужасные. Просто приехал директор ЦРУ.
Так, до речі, я бы хотела тут сказать, что когда Пісков коментував про там палаючу тундру в Росії, він одразу сказав: ой, типу, давайте президент США та президент Росії обговорять це питання при особистій зустрічі.
Да. Почему личная встреча? Они очень сильно хотят личную встречу, я имею в виду в Москве. Дело в том, что для подтверждения легитимности российского президента или вообще любого российского там царя, генсека, начальника, как угодно называй, президента, среди российской же элиты, потому что народ там не имеет значения, там имеет значение отношение элиты к этому человеку. Так вот, для подтверждения его легитимности супер важно, чтобы действующий начальник обладал возможностью напрямую отстаивать интересы российской элиты на Западе. То есть, условно говоря, он должен просто в любой момент встретиться с Джозефом Байденом или кто там еще в Америке за президента в данный конкретный момент и обговорить вопросы, которые реально очень сильно беспокоят российскую элиту. То есть, в общем, это главная функция российского президента в глазах российской же элиты. И когда президент лишается этой функции, он лишается легитимности. То есть российская элита начинает не понимать, нафига ей такой человек нужен, с которым на Западе даже не разговаривают. И поэтому Песков за последние две недели уже дважды выходил в телеэфир и говорил о том, что встреча между Путиным и Байденом планируется на ближайшее время. Мы не знаем, так ли это, потому что я вот сегодня буквально говорил с одним американцем, сотрудником одного think tank в Вашингтоне, и он мне говорит: нет, у нас вообще нет никакой информации о том, что такая встреча планируется. Ни в Госдепе, ни в Белом доме ничего не говорят о запланированной встрече Байдена и Путина. Для Путина отсутствие этой встречи становится большой проблемой.
И Путин це розуміє, і розуміє, що дипломатичними якимись, скажімо так, шляхами неможливо її привести, і він що починає робити? Знаєш, як справжній гопнік шантажувати.
Да, як обычно, начинается скопление российских войск у украинских границ. На самом деле, конечно, там не столько у украинских границ, я бы сказал так, это на стыке границ России, Белоруссии и Украины. И, как мне кажется, это делается в продолжении старой стратегии, о которой я уже говорил несколько раз о том, что, как мне кажется, россияне сейчас будут брать, скажем так, шефство или просто заберут себе на аутсорс всю белорусскую армию. То есть эти войска, они, скорее всего, будут не останутся на границе, а они пойдут в Беларусь. І будуть дислоцировані где-то к северу від Києва.
А тобі не здається, що коли Байден коли він проводив першу зустріч на посаді президента з Путіним, і коли Путін почав витворяти ось таке саме, коли він почав там стягувати війська до українського кордону, і коли Байден тоді погодився на ту зустріч і пішов би, можна так сказати, в нього на поводу, це, знаєш, такий прецедент, назвімо його так, стався, і тепер Путін кожен раз може там протягом там, до 24-го року, а може й довше, робити ось таке.
Да, я не сомневаюсь. Плюс, надо сказать, что есть это, как, так сказать, как это, кнут, а есть еще и пряник, которым Путин подзывает к себе американцев. Почему? Для Байдена еще на встрече в Женеве он говорил, что самая главная проблема — это хакеры, российские хакеры. И где-то месяц назад появился отчет Microsoft компании, согласно которому российские хакеры не уменьшили количество нападений на американские цели, а увеличили. И вот сейчас, во время визита Уильяма Бернса, главы ЦРУ. Кстати, он раньше был послом США в Москве. Так вот, сейчас стало известно, сразу две новости пришли из Москвы, которые как бы очевидно, что Путин желает понравиться американцам. Первое. Был арестован Сергей Павлович. Это белорусский хакер, которого считают самым известным и самым разыскиваемым в мире русскоязычным хакером. Он был арестован в Санкт-Петербурге. Видимо, его голову собираются отдать американцам в качестве как бы платы за встречу Байдена и Путина. Это первое. И второе, в Москве, в Москва-Сити, вот в этом районе небоскребов, в самом высоком небоскребе, башне Федерации, было закрыто сразу 4 компании, занимавшихся обналичиванием криптовалюты, полученной незаконным, видимо, путем. То есть это был самый большой в мире центр вывода денег через криптовалютных денег в наличные доллары. Это, видимо, вторая подачка американцам со стороны России. Видимо, они хотят показать таким образом, что мы готовы сотрудничать.
Виглядає для мене тут дивно те, що українська сторона, зокрема секретар РНБО Олексій Данілов, він заперечує інформацію американських ЗМІ про те, що до кордону стягують російські війська. Він сказав, йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так, те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності.
Я не знаю, вони ж не тільки пишуть, вони показують знімки з космосу. Ну, даже если, допустим, «Вашингтон-Пост» и издание «Политика» врут одновременно, чего, вообще-то говоря, почти никогда не бывает, ну, даже если это случилось, ну, они же не могут подделывать, я сомневаюсь, что они в редакции «Вашингтон-Пост» сидят там и подделывают снимки из космоса.
Відповідь Данілова стосовно фотографій. Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому, ви побачите одні і ті самі фотографії.
Нет, на самом деле, это уже даже российские, я слышал, специалисты по военно-вооруженным силам сказали, что в городе Ельня, которая действительно находится ближе к границе Беларуси, чем Украина, так вот, там не было. Там идет формирование какой-то танковой бригады или армии, что-то такого. И непонятно, куда эта бригада или армия пойдет дальше, но формирование ее там вот как бы подтверждается, раньше там ничего такого не было. То есть я уж не знаю, откуда у Данилова информация, но я в данном случае все-таки больше верю, наверное, американским журналистам.
Ты как думаешь, все-таки эта встреча отбудется до конца року, чи не?
Знаешь, я думаю, нет, потому что у американцев сейчас пока нет никакого стимула для проведения этой встречи. Вот если реально начнутся, то прям много танков скапливаются прямо у границы Украины, тогда может быть что-то такое неприятное. Я думаю, что это нельзя этого исключать. Но в принципе пока, я думаю, американцы настроены на то, чтобы не проводить такую встречу.
До речі, же Путін міг поїхати на кліматичний саміт до Шотландії і там зустрітися, пересіктися, скажімо так, тому що це не була б, очевидно, повноцінна зустріч з Путіним, але він цього не зробив. Тобто він давить саме на офіційний візит і ось це все.
Да, Путіну не устраює. Он хоче встречу з глазу на глаз. Он не хоче вот эту встречу на полях, як Зеленський загнал в угол Байдена. Ні, такого...
О, Байден, іди сюди.
Да, Байден... Путін такого не підходить. Он хоче, от як в Женеві. Официально, две делегации.
Вышли на пресс-конференцию окремо. Да.
Вот он этого хочет, он не хочет вот так вот на полях. Байден ему отказал, сказал, что кто-то такой не буду с тобой встречаться, ты вообще страна бездомная. И сейчас, кстати, реально для Путина эта проблема с визами, для российской элиты, это очень тяжелая проблема. Вот опять же, возвращаемся все к тому же, что он не может представлять интересы российской элиты. Эта элита оказалась без возможности обновлять свои визы. Кстати, ты знаешь, на этой неделе стало известно, что из посольства России в Америке будет вынужден уехать еще около 50 человек, у которых заканчиваются визы. Американцам визы не продлевают. Таким образом, да, фактически это не депортация, то есть их не объявляют персонам нон-грата, но это как бы дают им понять, что вы здесь больше не нужны, им придется уехать. Вот таким вот образом просто потихонечку выжимают россиян из российского посольства в США. Так вот, для Путина страшно, неудобно то, что все люди из его элиты подходят к нему и говорят: «Володя, у нас нет возможности в Америку съездить из-за твоей мудрой, блин, политики. Мы не можем получить американскую визу. Давай заканчивать эту фигню». И на этом фоне посольство России в США выступило с заявлением, с предложением обнулить все ограничения, наложенные с российской стороны, с американской. Надеюсь, что американцы этого не сделают.
В цьому плані потрібно сказати, що дуже часто бутує така, є така версія, так, про те, що якщо Путіна хтось і може скинути, так, від влади там відкинути його, то зовсім не народ, а якраз ті люди, які там його еліта, конечно, які до нього наближені. Ось коли вони почують, що пахне жареним. Хоча, як на мене, там вже давним-давно, знаєш, смердить просто.
Ну, вони бояться, що таке слушають, вони бояться дуже сильно.
Ось, і тому він намагається отак вирівняти свої позиції.
Да, именно так. Он реально, якщо кого і боїться, то тільки своє окруження, яке може к нему прийти, там, от, як в фільмі «Смерть Сталіна», да? Народа он не боится. Ну и давай, знаешь, что последнюю новость расскажем на сегодня. Очень коротко. В США, в городе Даллас, собрались тысячи сторонников Дональда Трампа на днях, которые ожидали воскрешения, в прямом смысле слова, Джона Кеннеди, бывшего президента США, которому на сегодня было бы 104 года, и его сына Джона Кеннеди-младшего, который погиб в 99-м году в авиакатастрофе, если не ошибаюсь. Короче так. говоря, они ожидали воскрешения этих двух людей, что они придут, явятся миру и скажут, что Джо Байден является президентом незаконно, а на самом деле президентом США должен быть Дональд Трамп. И ждали-ждали, ну, как вы понимаете, не дождались, потому что технически сложно с того света доставить и первого Джона Кеннеди, и второго, но...
Кстати,
они очень расстроились, да. Я тоже, кстати сказать, расстроился. Я бы очень хотел посмотреть на явление двух зомби Кеннеди в городе Даллас на месте
убийства.
Зато
буде кому балотуватися, до речі, на майбутніх президентських виборах від демократів.
Да, да. Ну, это вопрос о том, у демократов реально большие проблемы с людьми, да. Ну, мы видим у республиканцев тоже, когда у тебя сотни людей верят в воскрешение двух Кеннеди, это большая беда.
Ну, на цій, не знаю, оптимістичній, скажімо так, ноті будемо сьогодні закінчувати.
Потусторонній, я б сказав, ноті, так. Да.
У студії були Іван Яковина.
Дар'я Кольцінченко. Да прибуде з вами сила. Пока-пока. Да.
Дикий захід на радіо НВ.